прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение — это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Здравствуйте, дорогие наши слушатели. В эфире радиопередача «Прощение». Мы готовы вас услышать, и, надеюсь, вы готовы нас услышать. То есть вот наш прямой эфир и начался. Можно присоединяться. 8 800 333 1706, телефон прямого эфира. 8 800 333 1706. Используйте его, чтобы позвонить к нам в эфирную студию. Можно звонить в любой прямой эфир по этому номеру, так что присоединяйтесь. С нашего сайта radioteos.ru можно прислать свое сообщение сюда, в студию нашу, и прямо здесь непосредственно мы будем озвучивать их, читать, общаться, размышлять вместе с вами. radioteos.ru – наш сайт к вашим услугам. Там же можно почитать раздел «Блоги», блог нашей передачи, блог Натальи Четвериной. В конце каждой записи есть ссылочка на нашу электронную почту. Ну и, в общем-то, откликайтесь, и мы будем рады вас услышать. Сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Наталья Аркадьевна. Так, ну что ж, смотрим, что у нас тут есть. Сообщений пока никаких нет.
Значит, будем. Ну, мы с тобой говорили, что мы продолжим, может быть, разговор о письму Ани. И сейчас я напомню, это ее письмо. И я просто сразу скажу, что пришло два отклика. Ну, в конце передачи обратились же с просьбой, да, чтобы, ну, если какие-то есть соображения, чтобы наши слушатели откликнулись.
На почту, может, в смысле,
быть,
нам, да?
Ну, на почту, да, которые отлично пришли на почту, конечно.
Так, давайте.
Я еще не смотрела, не заходила туда, где мы получаем сообщения. Вот буквально перед передачей, вот только что у меня открыт как раз все.
Сообщений нет пока.
Так вот, надо напомнить, потому что у нас же не все слушатели нас слушают в вечернем эфире о прощении.
Я бы так сказал, у нас не все слушатели дневные.
Да.
Есть вечерние.
Есть и вечерние, да.
Давайте.
Дорогие друзья, пришло письмо от Ани, оно такое свеженькое, оно пришло, я сегодня его прочитала. И Аня, значит, пишет, что ей нужен совет, свежий взгляд на проблему со стороны, потому что она уже совсем запуталась и не уверена в правильности своих действий. Значит, она пишет, что когда-то она раньше слушала передачи наши вместе с мамой, но теперь все не так. В последние годы состояние мамы сильно ухудшилось, а последние несколько дней у мамы начались совсем серьезные проблемы. И вот Аня написала, что она пишет это письмо, послание это свое, а слезы сами катятся из глаз. Мама не узнает Аню, называет ее какими-то чужими именами, путается со своей сестрой, при этом очень переживает за свою доченьку, не понимает, где Аня, пытается ее найти, позвонить там, и так далее. Ну, как мамы все, да, что дочки вот нет, дочь куда-то пропала и так далее, и вот мама волнуется. Аня пишет, что ей страшно. Наверное, придется вызывать врача, хотя в этом не уверена. Очень боится, что маму отправят в психиатрическую больницу. И боится в связи с тем, что когда-то у нее была знакомая, которая работала там медсестрой, ну и рассказывала, как там обращаются с пожилыми пациентами. Вот отсюда вот такие страхи у Ани. Теперь, значит, она пишет, что она думает, что не сможет себе простить, если с мамой что-то случится, но ей просто даже не с кем посоветоваться. Пишет, что когда мама начала болеть, что и папа, и брат, у Ани есть еще папа и брат, они как-то самоустранились, что их напрягает, так сказать, вот то, что мама больна, и за ней как-то надо ухаживать. Им не хочется с ней сидеть. Так сиделкой стала я, пишет Аня. Постепенно мне пришлось оставить работу. Я перестала общаться с друзьями и знакомыми. Все время проводила с мамой, а папа ходил на работу. Но заработка нам не хватало, и я стала подрабатывать в интернете. Нельзя сказать, что все меня понимали и поддерживали. Многие говорили, что я поступаю неправильно, что я должна думать о себе, устраивать свою личную жизнь, веселиться и все такое. Но мне это казалось неправильным. Разве можно бросить близкого человека, отказаться от него? Это какую-то вещь, допустим, какая-то вещь, да, вот попользовался, вещь была нужна и так далее. А когда-то, может быть, треснула, стала ненужной, некрасивой, ее выбросили. Но это вещь, а тут-то человек же. Я работала в больнице, пишет Таня, и не раз видела брошенных стариков и даже не очень старых людей, которые заболели, их отправляли родственники в интернат. Конечно, у каждого своя жизненная ситуация, но человека, который осознает, что с ним происходит, всегда было очень жаль. Вообще, мне казалось, что верно поступаю. Всех устраивало, что я сижу с мамой. Брат вообще занят своими делами и никак не помогает. Папа уже пожилой человек, пенсионер, и работать ему, конечно, тяжело. Если мне куда-то надо по делам, я его прошу посидеть с мамой. Он на нее раздражается, а я испытываю чувство вины, что его напрягаю. Сейчас я чувствую, что я просто вымотана физически и морально за эти годы. У меня нет близких друзей, мужа, детей. Конечно, есть брат и папа, но они не понимают меня. У нас нет теплых и близких отношений. Когда мама была здорова, она скрепляла нашу семью, заботилась о каждом, стремилась сделать нашу жизнь чуточку лучше, поддержать, ободрить каждого. А теперь все по-другому. Простите, если мое письмо покажется вам глупым и сумбурным, просто мне нужен совет и поддержка. Возможно, кто-то сталкивался с подобной проблемой и знает, что делать в подобных ситуациях. Я вот уже не знаю. Раньше очень верила в медицину и врачей, но, увы, лучше маме от лекарств и лечения пока не стало. Возможно, медицина ее не может излечить, но что же тогда делать мне? Иногда мне кажется, что я просто сойду с ума сама от всего этого. Мне уже кажется, что в моей жизни никогда не будет ничего хорошего. Вот так. Только не думайте, что я такая уж размазня. Всегда старалась быть оптимисткой, верить в лучшее. Просто в последнее время все идет не очень хорошо. Я переживаю из-за всего, что происходит. Иногда мне кажется, что я как-то неправильно поступала и раньше. И чувство вины будет мучить меня и дальше. Надеюсь на ваш совет и молитвенную поддержку. С уважением, Аня. Вот такое было письмо. Мы немного успели поговорить в передаче «Надежда для души» об этом. И я как раз сказала Ане, и хочу еще раз повторить. Аня, вы пишете, что в вашей жизни никогда не будет ничего хорошего. В вашей жизни сейчас уже хорошо. То, что вы делаете для мамы, это очень-очень и очень хорошо. Я знаю, как важна вот эта внутренняя мотивация, внутреннее ощущение того, что я делаю. Вот то, что вы делаете как очень правильный, очень хороший, добрый, любящий человек. Вы это делаете как дочь. А в Писании Бог говорит, чтобы мы почитали своих родителей, чтобы мы не оставляли их, чтобы мы заботились о них. Вы делаете то, что Бог заповедует в Священном Писании. Вы проявляете любовь к своей маме, которая всю жизнь заботилась обо всех. Понимаете? И вы фактически, может быть, там, ну, не знаю, главная семьи, которая отвечает ей любовью и сейчас заботится о ней. Поэтому уже сейчас в вашей жизни хорошо. Я знаю, как важно вот это как бы моральное чувство правильности того, что ты делаешь, вот это чувство правоты, я не знаю, можно даже так сказать, что чувство собственного достоинства в том плане, что вы поступаете как действительно достойный человек, созданный по образу Божию. И не сомневайтесь в этом ни секунды. И кто бы что вам ни говорил, понимаете, вы поступаете как человек, как человек с большой буквы, так как должны поступать люди. Да, кто-то, может быть, устраивается в жизни достаточно легко, принимая заботу о себе и ничем не воздавая, как бы, когда человек тот начинает нуждаться. Таких людей очень много. В наше время их стало больше, чем было раньше. К сожалению, ну, надо констатировать факт, это так. И очень хорошо, я думаю, что радуется Господь, глядя на вас, что вы поступаете по-другому, что вы поступаете действительно, как когда-то говорил Понтий Пилат об Иисусе Христе, «се человек». Вот, Вот человек, настоящий человек. Вы поступаете как настоящий достойный человек, как настоящая достойная христианка. Поэтому не думайте о том, что вот в вашей жизни плохо. Понимаете, плохо тогда, когда человек идет в разнос, может быть, живет легко и весело, но идет по жизни просто по головам, нарушая все заповеди Божии, все как бы те законы, которые соблюдают люди, прислушивающиеся к своей совести, может быть, никогда в жизни не слышавшие о Христе. Вы поступаете по-другому, так, как надо поступать. И я думаю, что уже само сознание этого просто не может не придавать вам силы. Мне очень хотелось еще раз сказать вам об этом. И я просто, Сергей, сейчас сразу прочитаю вот те два отклика, которые мы получили, и потом ты прокомментируешь все. Первое пришло от Веры. Она пишет: «Спасибо за передачи, за сердечное отношение к Ане и ко всем, кто обращается. Для Анечки хочу сказать: Анечка, ты все делаешь правильно и по совести, и награда твоя от Господа будет велика. Не жалей, что ты не веселишься с подругами, а заботишься о маме. Буду молиться за тебя, дорогая Вера». Это вот такое маленькое письмо, отклик такой пришел от Веры. А вот что написал Артур. «Подумал, чем можно помочь Ане. Я бы пригласил психиатра или психотерапевта на дом». Ну, можно пригласить, да, там как-то вот, ну, заплатить там сколько-то, вот сколько-то за вызов, да, и, в принципе, это можно организовать. «Возможно, нужны лекарства, чтобы выписал». То есть вот нужен специалист, да, чтобы он выписал нужные лекарства. Ну, и можно узнать насчет сиделок хотя бы на время. Это вот то, что думает, что может помочь Ане, это написал Артур. Но я так понимаю, на время он имеет в виду, что, ну, во-первых, это же стоит каких-то денег, да, и вот насколько, ну, может быть, хотя бы на какое-то время, может быть, хотя бы на несколько часов, или, может быть, там, допустим, 2 дня в неделю, ну, сколько, вот на сколько-то часов, просто чтобы вы, Аня, могли немножечко, ну, как бы отдохнуть, что ли, немножко заняться собой, может быть, просто пойти подышать воздухом, может быть, встретиться с кем-то из своих друзей, потому что вы полностью посвятили свое время маме, и, наверное, действительно вам нужна такая помощь. Но, Сергей, я вот подумала, а, ну вот, может быть, и церковь могла бы помочь. Я знаю, что в некоторых церквях, ну вот, как бы такое возможно. Можно обратиться к служителям церкви, поделиться своей вот такой, ну, бедой, своими обстоятельствами. И вот есть такое, что, ну, как бы служитель церкви может поговорить с сестрами, может быть, такими уже опытными, может быть, с молодыми, но я не знаю, там как по возрасту, но что люди могут просто прийти и побыть. Но есть же у нас и медсестры, ну, разные люди, да, или те, у кого кто-то там болел, и не то, что там на постоянной основе они будут дежурить, но хотя бы иногда, может быть, они будут вот так помогать. Я просто знаю, что так порой бывает, когда маленькие детки, например, в семье, да, а, например, ну, мама либо одинокая, либо еще там какие-то другие обстоятельства, может быть, муж в командировке, а ей нужно там к врачу там или куда-то. И порой вот сестры из церкви помогают. Ну, так же, как братьев, допустим, и сестры могут помочь сделать ремонт, если такая необходимость есть. Вот скажи, пожалуйста, что ты думаешь?
Ну, это вполне реальные вещи, частенько так бывает. Есть даже в некоторых церквах есть такое служение, таких патронажных сестер даже есть, и те, кто уже занимается этим как служением таким для себя выбрал, вот такую возможность помогать таким образом людям и служить Богу заодно. Но, тем не менее, надо об этом попытаться, значит, поговорить со священниками, со служителями церкви, чтобы можно было объявить, потому что я не думаю, что там Ане нужно там на неделю целую, там порой, может быть, на день, на 2-3 часа иногда, там, может быть, еще как-то. В общем, это не требует таких вот уж очень больших затрат, я имею в виду человеческих. Вот, поэтому вполне реальная вещь, можно поговорить обо всем этом. Потому что платные, конечно, сиделки, они существуют, но это достаточно дорогое удовольствие. И если там папа один работает, она там что-то подрабатывает, не знаю, насколько там много можно заработать в интернете сейчас. Но в любом случае, я думаю, что таким изобилием финансовым они, так сказать, не обладают.
Ну да, тут хорошо бы врача пригласить, да, чтобы и лекарства купить необходимо.
Врача, да, можно пригласить и нужно, ну и не надо бояться, что заберут психбольницу. Во-первых, никого не забирают насильно. У нас одиноких людей-то не забирают. У нас вот в церкви, я вот могу рассказать, такая ситуация есть, что у нас, значит, мама тоже умерла у одной, значит, женщины, она, так сказать, одинокая осталась, и она больна шизофренией. Она не буйный человек, но и поскольку мама за ней все время следила, она, так сказать, вот привыкла за мамой, как за каменной стеной быть. И поэтому, когда осталась одна, возникли проблемы, что ей надо регулярно лекарства там употреблять, наблюдаться, ходить там и прочее. Но она как-то вот запустила себя, и когда мы тоже узнали об этом, ну, вот мы в церкви как решили? Ну, во-первых, пошли к ее лечащему врачу. Я лично ходил, поговорили, объяснили, что вот человек находится в таком состоянии, он один. Вот, и надо как-то помочь. Даже в этой ситуации не забирают никого насильно. Так что вы, Аня, совершенно не волнуйтесь. Ну, вот в нашей ситуации мы там, так сказать, стали решать вопрос с социальными службами, чтобы какую-то там помощь могли организовать. Там наши братья и сестры приходили там убираться у нее, там помочь, там что-то по хозяйству и так далее, и так далее. Вот просто прийти посмотреть некоторое время, пока она там на больнице полежала, потом ей стало лучше, вот, и вот как-то так. Вот, ну, можно сделать разные шаги положительные, поэтому никто никуда никогда не забирает психбольницу, тем более, если у человека есть родные и близкие. И она же не буйный человек, который опасен там для окружающих, и там вот его срочно нужно забирать, пока там не наступит какая-то ремиссия и так далее. Никто этого не делает. Поэтому не беспокойтесь, не тревожьтесь, это не будет большой проблемой для вас. Можно приглашать и нужно приглашать специалистов, чтобы помочь вот справиться с этими, вот, может быть, провалами в памяти, как-то помочь организму держаться. Потому что действительно человек-то не молодой и лучше-то вряд ли будет. Это тоже нужно понимать вам, Аня. Вряд ли будет лучше. Мы все стареем, мы все, так сказать, здоровье ухудшается. Я думаю, жизнь у вашей мамы была просто не райская, наверное. И много было разных переживаний, трудностей, как у всех у нас бывает в большинстве случаев. Поэтому, естественно, есть почему случаться с таким вот проблемам. Вот, поэтому, безусловно, нужно об этом подумать и по возможности реализовать это, чтобы медики как-то могли обследовать, посмотреть и рекомендовать какие-то лекарства. Ну и вам же будет легче, понимаете? Она здесь, она с вами, вы этот процесс контролируете. Если она будет принимать эти лекарства под вашим контролем, так сказать, потому что здесь очень важно выдержать курсовые разные приемы, не от случая к случаю, как там мы обычно делаем, ой, заболела, сейчас приму. Вот. Но это может помочь вам даже, просто вам легче будет за ней ухаживать. Вот я бы еще вот что хотел сказать по поводу чувства вины, что вы там занимаете, как-то просите отца своего, папу вашего, посмотреть там вот. В чем здесь, почему должна быть у вас вина? Он же не чужой человек, он же родной человек, это же муж ее, и это его тоже.
Сергей, ты понимаешь, как я вот почувствовала Аню, почему? Она же написала, что папа уже пожилой человек, работает, и ему трудно уже работать, но он работает.
Это понятно.
Да?
Это все я
потому что Аня-то дома, да, она сидит с мамой, значит, он работает. И видимо, ему все-таки работать легче, чем ухаживать.
Ну, естественно.
Поэтому вот такое распределение труда. И, может быть, поэтому она и говорит, что она чувствует как бы себя виноватой, что вроде бы папа вот и работает, и он уже сам, может быть, не очень здоров и пожилой, а тут еще как бы надо вот ухаживать, может быть, И тут тоже еще, знаешь, это вот устройство внутреннее человека. Может быть, как раз действительно, ну, вот есть люди, которые, ну, не могут ни за детьми смотреть, ни за больными, какое-то раздражение у них начинается. Вот, может быть, папа как раз такого рода человек, и она из-за этого переживает.
Это я согласен, да, со всем этим. Но вы же ведь не просите его неделю сидеть, или вы там убежали, конечно, уехали развлекаться куда-то. Понимаете, и вот бросили там всех, а вы там занимаетесь какими-то там своими делами. Вот эти случаи наверняка продиктованы какими-то очень важными делами, важными событиями. Что-то куда-то сходить купить, там, может быть, к врачу сходить, может быть, выписать какие-то лекарства, еще что-то. Что-то нужно сделать. Это не потому, что ваша прихоть такая вот взбалмошной девчонки, которой вот надоело что-то там. Вот я о чем говорю-то. Это же достаточно экстремальная ситуация. В обычной ситуации вы же всегда на месте, вы всегда присматриваете, вы, так сказать, служите своей маме. Да, в общем-то, всей своей семье. Я бы даже так сказал, это так и есть на самом деле. Поэтому, безусловно, это все-таки необычные события, а вот какие-то из ряда вон выходящие вещи. И не стоит по этому поводу винить себя и казнить себя. Я думаю, что по поводу этого чувства вины, ну, прям как-то меня это беспокоит. Почему оно должно у вас вот присутствовать в жизни? Вы же не все время нагружаете вашего папу. Вот, у нас есть сообщение от Ильи и Маши. Значит, они на связи сегодня с нами. Вот что они пишут. «Думаем, правильно предлагает этот мужчина насчет врача и сиделки или попросить в церкви помочь. Сейчас пастор об этом говорит как раз. Аня молодец. Мама может быть спокойна. Хорошую дочь и светлого человека воспитала. А вот с братом беда. Надо молиться за него. Он на опасной дороге. Бог спросит с него за такое отношение к матери». Вот так написали Илья и Маша. Ну, мы про брата-то, в общем, не очень много что знаем. Но, знаете, как бывает. Вот перешагнуть иногда через себя, особенно если приходится делать какие-то такие, ну, вещи, там, убрать, помыть, не все могут. Ну, я не оправдываю нисколько, но помочь своей сестре, приглядеть, поддержать, как-то сделать какую-то работу, ну, там, простую, которую все делают в семье, которую просто не может делать человек, поскольку он сидит, он привязан, он должен следить. Конечно, безусловно, ну, должен человек делать, он должен это понимать. Там, ходить в магазины, там, или там что-то где-то там покупать, привозить, отвозить, если что-то нужно.
Пропылесосить, ну, я не знаю. Там,
убраться, там, приготовить.
Ну, что там что-то надо, какая-то помощь-то он может же оказать?
Ну, безусловно, это, в общем, зависит от общего настроя в семье и подход к жизни. Ну, в общем, так оно бывает. Молодые люди иногда считают, что они независимые, они должны быть автономными, независимыми. Вот эта вот идея, которую постоянно, так сказать, сегодня вталкивают в наше сознание, индивидуализма такого, вот, что мы достойны хорошей жизни, мы достойны того, сего, пятого, десятого. Ну, как бы она проникает в сознание многих людей, и они считают, что это истина. Но это неправда. Нельзя быть в этом мире независимым. Просто нельзя. И это опасно, такое мышление. Вот, Инга нам пишет. Вот что она написала. «Очень мне нравится Аня. У меня тоже доченька. Маленькая пока, 5 лет. Хотела бы, чтобы она выросла такой же доброй и светлой девушкой, как Аня».
Спасибо вам, Инга.
Спасибо вам за поддержку. Я думаю, что это очень важно. Молитесь за Аню. Я всегда всех мы просим, напоминаем об этом, поэтому я всегда говорю об этом. Это очень важно. Вот то, что Аня говорила, что не будет ничего там как-то сказано хорошего или светлого, да, больше в ее жизни. Где-то такая фраза же была у нее там,
да, есть,
мелькнула. Ну, это совершенно не так. Ну, во-первых, Наталья Аркадьевна уже сказала, что уже хорошее и светлое в вашей жизни есть, и оно есть, и оно развивается. Вы уже хороший человек. Это великое дело, великое благословение.
И вы сами это хорошее и светлое творите, Ань.
Да, это вы сами хорошие, светлые делаете. И если вы живете этим и делаете так, а ведь, знаете, как даже вот про общество говорят, о здравости общества, о его зрелости говорят, об отношении к кому? К самым немощным, к самым нуждающимся, к детям и старикам. Вот и о нравственном внутреннем здоровье человека можно говорить. Как он относится к старикам? Как он относится к детям? А ведь это отражается на всех других отношениях. Это говорит о том, умеете ли вы любить, умеете ли вы видеть нужды других людей, или вы живете своим собственным эгоистическим мирком таким. Вот о чем это говорит. А это значит, отношения, они у вас непременно будут. Жизнь еще впереди, и много чего будет. Они будут строиться на этом основании. Исходя из этих вот принципов, которые внутри вас как бы заложены, вы не можете переступить их просто так. И не надо. Это очень здорово, это очень хорошо. Я уверен, Бог благословит вас. И многие наши слушательницы, которые, слушатели, которые молятся, откликаются на нужды многих людей, которые вот у нас здесь в эфире озвучивают свои проблемы, которые мы обсуждаем. Они же не впустую молятся. Бог, Он живой Бог, Он отвечает на молитвы, и поэтому я уверен, что Он обязательно благословит вас, Аня. Потому что сказано же в Писании, сейчас мысль закончу, Наташка.
Да, давай.
Сказано же в Писании, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий ветер пожнет бурю. Вы-то не сеете ветер, вы добрые, хорошие, светлые сеете. Заботитесь о своей маме. Ну а кто о ней позаботится? Кто позаботится о стариках, когда им нужна наша помощь, еще крепких и живых молодых людях? Ну вот, как-то так.
Я вот что еще хотела сказать, Ань. Я так поняла, что у вас отношения с братом и с отцом не такие близкие, какие были с мамой. Ну, в принципе, так бывает.
Ну, это естественно, да? Даже.
Да, но тем не менее. Вот, Сергей, я просто даже, у меня образ даже, я просто вижу вот такие-то, какие-то как картины, что ли, какие-то передо мной проходят. Я думаю, что, может быть, нужно как-то ломать это в конце концов. И, ну, я не знаю, как с братом, хотя тоже, наверное, я бы старалась как-то попробовать поговорить с ним. Но с папой, прежде всего, я бы начала с папы, наверное. Потому что, ну, вот Аня говорит, что ему сложно, он уже пожилой, ему нелегко, там, и так далее, да? Но ведь можно просто подойти, присесть рядом, там, да, как-то приобнять и погладить, я не знаю, там, по голове, разгладить морщины, может быть, на лбу. Ну, я просто, как я вот, допустим, да, мне было бы это несложно сделать. Я просто вспоминаю своих, вот, и там, как ты себя чувствуешь, устал, давай я тебе принесу чайку, там, ну, вот, покормлю, там, что, как-то поговорить, и просто вот сесть рядом и... Знаете, как положить голову на плечо, что ли, как так прижаться и просто рассказать о том, как вы устали. Вот просто, понимаете, вот ничего, ни претензии никакие, а просто, ой, папочка, как же я устала. Я вот посижу сейчас немножечко с тобой, хорошо? И там немножечко начать рассказывать там что-то такое-то. Да, вот там, а мама вот то, там, ну, я не знаю, там какой-то, может быть, положительный какой-то момент. Или, ты знаешь, я так беспокоюсь вот из-за такого, например, да? Не важно, что даже он ответит. Главное, что вы вот хотя бы понемножку, понимаете, вот чтобы не происходило вот этого отдаления как бы его. Может быть, он боится этого. И, Сергей, это тоже где-то можно понять, потому что он тоже не молодой человек. И иногда да, люди бывают, да, как бы, как им как-то страшно становится, вот они на себя начинают как бы это проецировать, и тут тоже это может сказываться. И как бы вот такое вот заботливое, участливое внимание со стороны дочери, может быть, как-то что-то такое изменит в его вот восприятии ситуации и так далее. Понимаете? Пробуйте, Ань. Пробуйте раз за разом, делайте это. Это очень-очень важно. И я, ну, я думаю, что я все-таки понимаю, что вам очень тяжело. Ну, как именно, вот во всех нюансах, конечно, Сергей, мы с тобой не можем понять, но мы можем как бы в общем понять, да, что очень Ане легко со всех сторон. И я вот хочу только вам сказать, что когда нам вот так, когда мы вымотаны и обессилены и физически, и морально, о чем вы написали, нам очень бывает легко скатиться вот в такую обиду, что ли, да? Обиду на жизнь, на ситуацию, на отношения брата, может быть, на отношения отца в чем-то там, да, на отношения других людей. Ну, потому что вот, ну, были же друзья, например, там, да, Аня сказала, вот она как бы отошла, у нее сейчас нет близких друзей и так далее. Но были же люди, с которыми она поддерживала какие-то отношения. И вот тоже, понимаете, Ань, может быть, как-то, ну, я не знаю, как сказать, что попробовать возобновить отношения. Это, конечно, на ваше усмотрение. Но, Сергей, вот тоже возникает вопрос. Почему, когда случается какая-то беда, казалось бы, друзья, они, в общем-то, и проверяются в таких сложных ситуациях, и хотя бы, ну, как-то поддержать человека немного, да? Ну, не можешь физически, ну, мало ли, может быть, действительно, там, да? Ну, как-то по телефону, чтобы можно было поговорить, поделиться, там, и так далее. То, может быть, по-другому, там, может быть, какими-то деньгами там иногда помочь, там, ну как-то, да? Вот, вот тут тоже такой вот момент для меня такой тревожный. Мне кажется, что, ну, может быть, Аня, конечно, она сама, когда она ушла с работы, вот стала так сидеть с мамой, ей было не до чего, может быть, она стеснялась, что у мамы такое состояние, и так поэтому получилось. Но, по крайней мере, на будущее, Ань, понимаете, вы имеете в виду, что есть люди, которые будут готовы помочь. И, но они должны знать, что вы нуждаетесь в их помощи.
Да, никто поэтому не вот, обладает такой вот, конечно, способностью предвидеть,
конечно,
все.
Конечно. Поэтому, может быть, вы найдете таких добрых друзей в своей, не знаю, в какой вы церкви, и в церкви ли вы, но, может быть, даже если вы сейчас не в церкви, но пойдите в церковь, понимаете, чтобы вам нужна какая-то вот... И молитвенная поддержка ведь вам нужна.
Ну, вы же, если вы работаете в интернете, да, и у вас есть интернет, и вы владеете возможностями связываться с кем-то, тоже можно же пообщаться на разных форумах, общениях, и возобновить отношения с вашими друзьями, там, зайти к ним в страничку там, на ВКонтакте там, или где там, можно их отыскать же, все это никуда не исчезает.
Слушай, ну, вот я не знаю, как-то. Но был сайт, помнишь, милосердие.ру, да?
Да их много разных сайтов сейчас.
Вот были сайты, куда можно было обратиться и просто попросить о помощи. И там, по-моему, были даже люди, которые... Ну, и причем люди, которые там сотрудничают, они волонтеры, но они, так сказать, это неизвестные люди.
Есть организация, я помню, «Старость в радость» называется. Вот там у них тоже сайт есть. А там тоже много волонтеров, которые вот ухаживают, даже дружат с пожилыми людьми в домах престарелых или просто вот кто-то где-то один живет. Ну, там много разных у них проектов. Тоже можно написать, да хотя бы посоветоваться, какие-то вопросы задать, потому что люди могут в тех же ситуациях находиться, похожих на ваши, Аня. И опыт есть уже какой-то определенный. Кто-то что-то может вам написать и сказать: вот мы делали так, мы вот решали эти вопросы так, а вот тут у нас есть такая ситуация. Ведь знаете, как бывает, вот когда у кого-то, допустим, есть, к примеру, ненужные уже или там просто невостребованные там памперсы, например. Банальная вещь, да?
Ну, в общем, да, конечно.
Нужны. А кому-то, а кто-то не знает, вот отдал бы просто за даром даже. Речь не идет о продаже, потому что люди обычно понимают, что, ну, в такой ситуации такие вещи вряд ли кто-то покупает, потому что сложно, либо там действительно у кого есть средства. Но, тем не менее, очень много людей хороших, которые готовы что-то отдать, что-то есть. Может быть, человек уже ушел из жизни, да, а осталось вот запасы какие-то, которые есть. Ну, куда их выкинуть, жалко. Понимаете? Это совершенно реальные вещи, о которых нужно как-то узнать, посоветоваться. И при таких организациях, вот как, например, «Старость в радость», ну, есть и сайты, есть и волонтеры, которые, может быть, вам окажут какую-то еще дополнительную помощь. Ну, например, куда-то съездить, подскажут, кого можно вызвать, где-то там, например, врача какого-то или еще что-то. Ну, я не знаю, просто вот. Просто на этом уровне пообщаться даже с людьми. будет очень полезно для вас. А там, кто знает, может быть, найдете друзей таких же. Понимаете, ведь смотрите, если люди-волонтеры, они очень часто что-то делают от сердца, от души, то они очень большая вероятность могут быть на одной волне с вами, Аня. И, может быть, завяжется какая-то дружба, какие-то отношения, еще что-то, я не знаю. Почему нет?
Так что давай помолимся за Анечку.
Давайте, конечно, помолимся обязательно. И я прошу вас, дорогие друзья, снова и снова молиться за Аню, молиться за Марину, о которой мы говорили в дневном нашем эфире, о Светлане, которая тоже прислала очень тревожное письмо. Ну и множество у нас таких историй, которые были, мы не раз с вами молились, и Бог помогал их разрешать. Господи милосердный, мы просим Тебя, молимся Тебе за Аню, за вот очень непростую ситуацию, потому что легко помочь один раз, два, три, четыре, сделать что-то доброе, но когда это нужно делать изо дня в день, из года в год, иногда десятилетиями, Господи, очень нужны силы, поэтому я молю Тебя о помощи, о поддержке, о добрых людях, которые откликнулись, об отношениях с близкими, с отцом, с братом. Помоги, пожалуйста, Господи, прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. У нас есть звонок, давайте послушаем.
Давай.
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Галина Ивановна.
Да,
и Галина Ивановна. И вот я хотела бы, ну, как бы совет дать Ане. У нее очень сложная ситуация, слава Богу, за ее сердце такое, сердце дочери, действительно, почтение к маме, к ее. Но вот у мамы, очевидно, очень серьезное заболевание. Ну, вот мой совет такой. Если бы Анечке пойти работать, и на время хотя бы, насколько она сможет. А есть такие сейчас частные пансионаты. Они, конечно, платные, куда принимают людей. Вот, и дело все в том, что там оказывают полноценную медицинскую нормальную помощь. Это было бы большое ей, вот, и она бы немножко отошла, она бы могла посещать маму, и маме бы там комфортно было. Но если вот это ей подходит, вот такой.
Спасибо вам, Галина Ивановна.
Спасибо вам, Галина Ивановна, большое.
Спасибо, спасибо. Ну вот тоже вариант, не знаю, насколько он будет реален, но это тоже стоит, может быть, об этом помолиться, рассмотреть как-то. Каких-то вариантах, возможности эту. С другой стороны, можно же об этом и поговорить с братом в том числе.
Он с братом, же, с отцом.
С братом, с отцом, да. С отцом понятно, я имею в виду с братом как бы особенно, потому что ведь он тоже, наверное, что-то как-то живет. За,
какой-то вклад, чтобы он тоже как-то
да, сделал, чтобы он вот. Тоже какой-то вклад сделал, как-то вот решить этот вопрос. Даже хотя бы вот с той же какой-то временной сиделкой, помощником каким-то, даже пусть волонтером, которому можно было бы чуть-чуть приплачивать, и человеку было бы проще реализовать это, и вам было бы легче. Ну, все равно нужно говорить, я думаю. Говорить и общаться. Потому что это действительно тяжело, действительно очень непросто. Ежедневно, каждый день, постоянно вот решать все эти вот проблемы. Ну и потом, я так думаю, что там же ведь не только вот Аня только с мамой занимается, но поскольку она дома, значит, она там и кушать готовит на всех.
Ну, наверное, конечно.
Понимаете? А это ведь тоже немалый труд. Немалый труд. Значит, можно поговорить, допустим, с братом, давай я буду тебе там звонить, и ты там будешь заходить в магазин и там нужные продукты приносить, потому что, ну, тяжело очень, тяжело мне вот.
В любом случае, нужно разговаривать об этом, не самой вот все брать на себя, а нужно разговаривать, нужно говорить о том, что я устаю, мне тяжело, давайте подумаем, как вот мы можем как бы так организовать нашу жизнь, чтобы, ну, не было такого, а то, в конце концов, вам придется уже и за мной ухаживать.
Потому что ведь может так и быть. Если вы ничего не говорите, например, брату вашему, ну, он считает, что все нормально, все в порядке. Его помощи не требуется.
Но самое главное, Сергей, понимаешь, что тут очень важно, чтобы, ну, может быть, уже накопилась какая-то обида, вот нужно стараться ее простить, как бы отпустить ее, потому что мы очень по-разному говорим. Потому что когда мы говорим из состояния обиды, наша речь полна упреков. А люди... И разговор не получается.
Ну, конечно, люди защищаться начинают. Да. Они не слышат, они занимаются процессом защиты. Поэтому они не слышат ничего.
Поэтому это вот со всех сторон полезно. Во-первых, это полезно для самого состояния Ани, для ее душевного, духовного и даже физического состояния. Это полезно, как вот эту обиду отпустить и простить, освободиться от этой ножи тяжкой, да? И это полезно еще для таких вот, как бы, ну, правильных, что ли, разговоров, таких конструктивных разговоров со своими родными, с братом, с отцом. И вообще для какого-то налаживания вот такой более сплоченной, что ли, семьи. Это все очень важно. Сергей, ну у нас еще есть письмо, на которое тоже мне хотелось бы ответить. Давайте. Аня, а к вам у меня просьба, пожалуйста, вы как-то, ну, все-таки потом напишите, ладно, как у вас будут дела, чтобы, я думаю, что у нас будут те люди, которые будут за вас молиться, за вас, за вашу маму, за папу, за брата вашего. И, конечно, они заинтересованы в том, чтобы знать, вот, как бы, чтобы корректировать свои молитвы, понятно, да? Поэтому, пожалуйста.
Ну и для всех, для нас тоже очень важно.
Я и говорю, да, нам важно.
Когда мы там слышим, что и как произошло, как там дела двигаются, как ситуация, это очень важно.
Итак, у нас есть письмо от Ангелики. Ангелика. Она пишет, что перед самым Новым годом она рассталась с мужчиной своим, с которым жила почти 2 года в гражданском браке. Ну, то есть сожительство.
Мама родная, да.
Вот опять, да? Опять? Значит, он любитель выпить. Когда выпьет, ведет себя неадекватно, агрессивен, орет и запугивает рукоприкладством. Может больно схватить, толкнуть. Потом успокаивается и просит прощения. В интимной жизни у нас все хорошо. Меня он устраивает. Но я чувствую, что попала от него в зависимость. Без него плохо и с ним тяжело. Сегодня разговаривала с ним по телефону. Он на данный момент у себя в городе, не в Москве, далеко. То есть, видно, Ангелика живет в Москве, а вот этот молодой человек живет где-то. Хочет, чтобы я его простила, раскаивается. Говорит, что у него депрессия, что ему плохо без меня. Мне тоже плохо, часто плачу, скучаю, но пока не хочу, чтобы он вернулся. У меня еще есть дочка от первого брака, ей 10 лет. Она не хочет, чтобы он вообще возвращался, так же, как и моя мама. А я, хоть и испытываю чувства к нему, но устала терпеть его выходки, хоть он и говорит, что исправится. Уже не верю ему. Что мне делать? Прощать его или нет? Или люди не меняются? И бесполезно давать шанс.
Угу. Ну, наверное, стоит развести понятие по поводу прощения. И стоит ли продолжать жить с этим человеком? Вот эти вот вещи нужно как-то разъединить. Если у вас там к нему обиды есть и вот горечь какая-то в сердце осталась, то, безусловно, с ней жить нельзя. Его нужно просто простить и отпустить, хотя это, в общем, непростое дело. Это целый процесс. Естественно, в одночасье это вряд ли получится. Вот, то есть не держать на человека обиды, зла никакого, не стараться там как-то мстить ему или еще что-либо за то, что там вот он причинил. Но вот по поводу какой-то совместной жизни, вот у меня всегда вызывает вопрос. Вот всегда вызывает вопрос. А что мешает? Что мешает людям заключать нормальные браки, а не сожительствовать? Ну вот поймите, какая-то странная ситуация. Мы не хотим никаких обязательств, ни с одной стороны. Гарантий никаких не хотим, получается. А с другой стороны, мы хотим этих гарантий. Потом возмущаемся, потом негодуем, потом говорим, ну как же так происходит? Ну человек-то свободен. Он никому ничего не обещал. Он может жить так, как он хочет. Как он жил до этого. Почему он должен менять свои отношения? Пил он до вас, Ангелика, и сейчас он пьет. Что ему мешает?
Он не просто пьет. Он, когда выпьет, ведет себя агрессивно, орет, запугивает рукоприкладством, больно хватает, толкает.
Ну вот, вот это все я имею в виду. Вот что ему мешает сейчас это жить? Он же никому ничего не обещал, он вам ничего не должен. Вы не муж и жена, вы просто живете вместе. Потому что брак – это нечто другое совершенно. А ничего другого, кроме того, что Бог назвал браком, придумать невозможно. Все остальное – нежизнеспособные вещи. Как бы их ни называли, это никакой не брак, это сожительство, это проблема. Сколько ни прикручивай две разрезанные половинки яблока, они не срастутся. Сколько ни скручивай людей проводами, веревками, я не знаю чем, они не соединятся. Даже если они будут спать вместе, даже если они будут есть вместе, на одной территории жить вместе, они никогда не станут мужем и женой. Они будут всего лишь сожителями, которые никогда не собирались по-настоящему становиться мужем и женой. Вот в чем вопрос. И у меня большие сомнения, что этот мужчина действительно вас любит. И существует великая опасность, что сейчас он пока угрозами на вас воздействует. Завтра эти угрозы превратятся не только вот в такие синяки, когда вас хватают, а не получая никакого, так сказать, отпора, ответа и возмущения такого вот действенного, он бы дальше и продолжал так, если бы вы не порвали эти отношения. Но ведь это же неприемлемые вещи. Это просто невозможно, когда человек какое-то насилие над другим совершает. И это называется семьей. Это не называется семьей. Человек вполне может себя контролировать. Даже если он выпьет. Он идет по улице, он же не бросается на других людей. Это когда уже он совсем там его развезло и мозги не соображают. Это еще ладно, там бывает. Но тем не менее, даже в такой ситуации люди более или менее себя контролируют. А когда человек не контролирует себя, он себе это позволяет себе это делать. А раз он позволяет себе это один раз, потом второй раз, третий раз, и все это потом может привести к очень трагичным последствиям. И для кого? И для вас, в первую очередь, и для вашей доченьки. И потом, вот представьте, ваша 10-летняя дочь вот это вот все видит. Это что, привносит какой-то позитив в ее жизнь? Она и так ранена, что вот у нее одна мама, да, и так проблем хватает уже с этим, что вот она с вами вдвоем только, и папы у нее нет пока что, а нет пока что папы, и этот тоже не отец. Вот зачем такая ситуация, объясните мне.
Причем еще так ведет себя по отношению к матери.
Да, вот...
Ведь по сути дела он живет, так сказать, понимаешь? Меня... Человек живет бесплатно, так сказать, имеет крышу над головой, да? Ну, в принципе, так вот, Сергей, если
и вот у пошло. Меня большой вопрос с этим возникает в связи. Не живет ли он и именно поэтому под крышей вашего дома? Потому что ему так удобно. Удобно, комфортно. Можно и руки распускать, можно и попить, сколько он хочет. Не оглядываясь даже на то, что здесь 10-летняя девочка живет. Мама не молодая уже, наверное. Другие люди, которые отношения к нему не имеют, а он себе, так сказать, позволяет, не имея никаких официальных отношений с вами.
Кстати, а если... Карл вот об этом написал, ты видишь?
Да вот вижу, хочу тоже, да, прочитать. Давай, знаете, как интересно. А время-то у нас закончилось.
Ну, быстро,
быстренько давай читаем, да. Простите, но один мой знакомый говорил про таких женщин. Придушил одну Клаву. Так. Обстирывает, поет, кормит, секс, жилье. Она, дура, думает, женюсь. А мне зачем? На мою долю я себе всегда очередную такую найду. Вот так, простите, но почему-то подумал, что это такой же. Тот мой знакомый тоже был любитель выпить и ручонки распустить. Ну вот так. А мы прощаемся с вами. До новых встреч в эфире.